Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Ну, для начала поздравляю всех с праздником 23 февраля. Не могли мы полностью пройти мимо этого события. А что все желают на 23 февраля друг другу? Космического здоровья.
Конечно.
Да, и вот у нас сегодня в гостях Милана Зинкова, исследователь в области космической медицины и биологии, заместитель руководителя космического эксперимента при поддержке МГУ имени Ломоносова, ассистент лаборатории инженерии и знаний Института математических исследований сложных систем при МГУ. В общем, космически умная, компетентная девушка. Милан, приветствую.
Добрый вечер.
Да, и мы анонсировали нашу тему как, собственно, космические исследования на службе здоровья.
Да, конечно.
Да? Вот, а там уже куда пойдет. Ну, и а параллельно к нам идет вроде бы как Юлия Власова. Вот, у нас такой соведущая Шрёдингера, она вот как бы периодически есть, ее нет, но вот сегодня, видимо, появится. Милана, как бы хочется спросить, как вы дошли до жизни такой, но на самом деле давайте все-таки ближе к теме. Что же это за такие космические исследования у нас МГУ проводит, и чем они могут быть полезны нам, простым смертным?
Пожалуй, хотелось бы сказать, что космические исследования могут быть полезны всем, несмотря на то, что большинство людей привыкли думать, что это нечто загадочное, волшебное и недоступное для большинства. В действительности космические исследования очень приземленная история, которая касается двух простых тем – центров сна и центров бодрствования. И, исходя из этого, выстраивается как жизнь обычного человека, так и жизнь космонавта.
А, то есть это вот про то, как космос влияет на нашу, собственно говоря, повседневность. Да, а у нас тут Юлия Власова появилась. Вот, вот она здесь,
всем
с нами.
День.
Всем привет, да, и как бы снова. И хорошо. То есть, и как тогда... То есть, я вот, наверное, не очень хорошо, потому что мы привыкли за последние годы, значит, нам рассказывали, что... Сначала нам рассказывали, что еда... нас портит, да, потом микрофлора нами управляет, значит, окей, вирусы каких-то всяких там подозрительных лабораторий изо всех щелей, ну, и можно перечислять дальше, с этим как-то более-менее разобрались, а теперь что еще, и космос как бы определяет наше существование.
Здесь хочется сказать, что давайте не будем такими пессимистичными. Давайте будем думать, как эти исследования могут быть нам полезны, а не что там на нас влияет. Естественно, мы осознаем, что когда космонавт летит в космос, на него воздействует множество космических факторов, начиная от микрогравитации, говоря человеческим языком, невесомости, заканчивая различными излучениями, корпускулярными, ионными. Можно сказать, что это космическая радиация, там много факторов. И научные команды, вот наша научная группа, в которой я состою вместе с еще 5 известнейшими лабораториями по всей России и всего мира, то есть это международная такая история, естественно, мы занимаемся тем, как можно космонавта подготовить к этому и нивелировать все эти факторы, которые могли бы на него разрушительно влиять. И, естественно, ну, человек... который уже тестирует на себе эти технологии, ведь мы можем не только для космонавтов их применять, но и на Земле для обычных людей.
Да, слушайте, прошу прощения, у меня такое сегодня немножко игривое настроение, я смотрю на Милану и вспоминаю, значит, в моем детстве была пионерская частушка «Ух ты, ах ты, все мы космонавты». Я это к тому, что, ну, если подумать, действительно, вот наш шарик, который вот мы зовется Землей, он же летит в космосе, мы все на нем сидим, то есть в каком-то смысле мы все как бы являемся космонавтами, да, и там периодически нас пугают астероидами, который вот того гляди там прилетит и что-нибудь нам плохое сделает. Но действительно, и вот все это и космическое излучение, да, и вот эта там гравитация пресловутая, она вот с нами. Хорошо. И, ну так, а вот что же вы такое полезное открыли?
В действительности самое важное, о чем хочется сказать, пожалуй, наверное, одно из самых важных, это вопрос того, что именно сон помогает космонавту абсолютно полностью преодолевать всю космическую радиацию. То есть, говоря по-русски, человек во время сна получает такую дозу радиации в космосе, что она его просто убивает.
Если он этого не замечает.
А и если он засыпается,
да, как бы.
А да, так и работает. То есть человек, который засыпает, он полностью избавляется от этого негативного воздействия. И это, пожалуй, самое такое ценное, на мой взгляд, открытие, потому что нам достаточно усыпить человека, чтобы его исцелить. А еще, чтобы улучшить его и когнитивные навыки, то есть, чтобы у нас лучше думал, чтобы у нас был физически здоровее. То есть, таким образом, достаточно просто человека погрузить в сон. Но так как до Марса лететь далеко, мы все-таки смотрим именно в сторону дальних полетов.
У меня сразу вопрос, насколько надо усыпить человека?
Вот как раз, Юль, хотела сказать именно об этом, потому что нужно усыпить человека глубже глубокого сна. Есть ничего такое понятие себе. Гипобиоз или гибернация. Мы же знаем, что вот там мишки ложатся спать, грызуны засыпают.
Я хочу как мишка, можно меня так?
А можно, можно. Это действительно, для этого не обязательно готовить человека.
И в космос не обязательно.
И вот как раз наша задача, чтобы абсолютно любой человек, вот великий профессор, который потрясающее открытие сделал на Земле, но он не космонавт. А как нам его доставить на Марс, чтобы он продолжал делать свои открытия, но уже не на Земле, а на другой планете? Или беременная женщина, или просто очень важный человек, который...
Так, секундочку, у меня принципиальный вопрос. Терминологический, я бы даже сказал. Вот, о нашем сейчас общении. Когда мы говорим слово «сон», мы что вообще имеем в виду?
То есть является ли тождественным состояние, ну, как бы естественного засыпания, mm-hmm. вот погружения человека, да, вот во что-то, и медикаментозное, например, когда его там усыпляют каким-нибудь там, чем там усыпляют, хлороформом или что-то еще. То есть нам важно, чтобы человек вот как-то естественно входил в это состояние, или достаточно, если он будет просто вот энное количество времени лежать там пузом кверху с закрытым глазом?
Слушайте, здесь я, пожалуй, не отвечу со словами, что у вас здесь был мой научный руководитель Александр Николаевич Бленков, угу. который заведует лабораторией сна и измененных состояний сознания. И, полагаю, он гораздо лучше ответит на этот вопрос, чем я.
А мы, кстати, знаете, мы, я думаю, в рекламную паузу попробуем ему позвонить. Если он на связи, выведем его в эфир, и, значит, ему этот вопрос зададим. Вот, знаете, интересно, я сейчас вот слушаю Милану и думаю, как удивительно то, чем занимаются ученые, проявляет себя изначально вот в творчестве и, в частности, в литературе. Потому что на заре 90-х у писателя Стивена Кинга, который как бы не иностранный агент, потому что иностранный гражданин, но явно был бы как бы включен в этот список, да, у него был рассказ про телепортацию между планетами. Значит, якобы был изобретен некий портал, и вот через этот портал живые существа, то есть не было проблем доставлять грузы, но живые существа, если их вот его проводили, они либо сходили с ума, либо ну, гибли. Единственная способность, возможность была это вот в спящем состоянии, то есть их уводили в анабиоз, значит, как бы, ну, или просто в сон глубокий, и проводили через этот портал, и они нормально как бы оказывались на новой планете, и там драма этого рассказа в том, что ну, как бы собирается телепортироваться не какая-то ну, семья, и вот им стюардесса все это рассказывает, и в тот момент, когда она подносит кислородную маску, чтобы их усыпить, там мальчик-подросток интереса ради задерживает дыхание, и вот при том, что физически этот процесс занимает чуть больше секунды, как бы этот ребенок переживает вечность наедине с собой, вот внутри вот этого коридора какого-то пространственного, и на другой конец, вот это уже на новую планету, ну, там, в теле этого мальчика, там уже что-то такое совершенно вот сошедшее с ума, такое чудовищное и другое. Это вот про то, как действительно наше сознание
взаимодействует с той реальностью, которую оно воспринимает, и какую уравновешивающую роль в этом играет
сон.
Ну,
здесь, да, хочется сказать, как раз практически идентичную историю открыла в реальности команда из Саратова, Семячкина-Глушковская. Они открыли систему, лимфатическую систему головного мозга. Они ее назвали...
Лимфатическую систему головного мозга.
Да, именно так. Более того, они ее назвали потрясающим сказочным названием сосуда-невидимки, потому что, чтобы их открыть, нужно было человека погрузить в сон. Они работают исключительно во время сна и позволяют нашему мозгу удалять токсические продукты, продукты распада, бета-амилоиды, то есть много различных химических токсических соединений, без удаления которых мозг просто не восстанавливается. И вот как раз то, о чем написал Стивен Кинг фактически, то есть человек из-за того, что не уснул, в его мозге накопилось такое большое количество
по сути, он оказался в условиях вот какой вечности без сна.
Да.
И вот и необходимости как бы вот такого в режиме тотального одиночества воспринимать и переживать себя самого. И вот как бы оказалось, что ад – это не другие, а это ад – это мы сами как бы...
Ну, это что-то, себе, да, из разряда философии, это но тем Сартов, не менее, да, так или иначе, все эти продукты распада, конечно, влияют на человека.
Окей, тогда следующий вопрос. Понятно, что, ну, мы сегодня, ну, мне кажется, ну, мне понятно, может быть, вы поспорите, но как бы живем в эпицентре просто какой-то эпидемии хронической бессонницы.
Ну, людей. Пожалуй, да.
Вот, причем я устал слышать от каждого чуть ли не первого знакомого, я сова, значит, того и гляди, ухать начнут. А я, ну, я-то что, я человек маленький, как бы, я пересказываю то, что мне говорят на эфирах. Mm-hmm. А у нас здесь было несколько сомнологов. Я так понимаю, что это общее положение, что никто не спорит, что генетические совы существуют, но встречаются достаточно редко, и, к сожалению, в большинстве случаев, как бы, те люди, которые называют себя совами, они являются просто носителями хронической бессонницы.
Ну, те или иные гены так все равно у нас есть, и я даже не так давно читала исследование о том, что было сделано предположение, гипотеза о том, что люди-совы, дети-совы, которые привыкли спать, которые привыкли пробуждаться позже, у них есть в предках гены аристократов, которые из поколения в поколение привыкли к другому распорядку дня. Но это пока что гипотеза. Но, тем не менее, такие исследования уже проводятся относительно генетического воздействия вот такого
из похожего названия. Я, кстати, слышал недавно, что русский характер, вот этот пресловутый, когда мы все откладываем... Нет, когда мы все откладываем напоследок, а в конце начинаем ударными методами все решать, он обусловлен тем, что на территории России доминировала рожь, а не пшеница. Потому что пшеница на самом деле достаточно капризный злак, и он требует регулярного, как бы, регулярной опеки, но и определенных климатических условий. А в России лучше приживалась рожь, а она там, как бы, условно, там растет сама, но у нее короткий период урожая. И вот поэтому люди на Руси, как бы крестьяне на Руси, они сидели в условиях сильной зимы, там и бесконечно травили байки и плели лапти. Значит, потом сеяли рожь, тоже ждали, пока она созреет. А когда она созрела, надо было просто и днем, и ночью работать, чтобы ее собрать. И вот якобы это все отложилось.
И там уже не до сна.
Там уже не до сна, да. И вот это отложилось все как минимум в нашей культуре, а как максимум в наших генах. Хорошо, а как себя, ну, как бы с космонавтом-то понятно. Во-первых, туда отбирают специальных людей. Во-вторых, я думаю, что если тебя на космическую станцию как бы запустили, тебе хочешь, не хочешь. Не будешь вовремя ложиться. А нам-то как это на себя применить?
Спать.
Ну так не спится, няня, очень душно.
А вот здесь важно, для того, чтобы уснуть, нам перед этим нужно устать. Нам перед этим важно, знаете, наладить режим работы центров сна и центров бодрствования, потому что если в течение дня у нас нет аэробной нагрузки, у нас нет когнитивной нагрузки, то есть мы не включили там ту же лимфатическую систему, не включили центры бодрствования, а как заснуть? Ну, естественно, никак. Поэтому лучшая рекомендация для людей, которые не могут прямо сейчас уснуть, но им принципиально это важно сделать, это встать с кровати, включить свет и сделать штук 20-30 бёрпи обычных, вот эти, которые прихлопают.
Можно расшифровать для нашего слушателя?
Я могу расшифровать, значит, дорогие мои сограждане, что нам сейчас специалисты МГУ советуют? Это, значит, бёрпи, это когда ты стоя... Значит,
заклинание какое-то.
Башкой, извините, вперед, прыгаешь в сторону пола, подставляешь руки, значит, на них опираешься, как будто бы ты отжимаешься, пружинишь, отправляешь свое тело обратно в вертикальное положение и делаешь так, сколько там, 15-20 раз?
20-30.
20-30 раз.
Можно просто попрыгать через скакалку.
После этого ноги совсем не откинуть.
После этого тебе просто придет сосед снизу бить тебе лицо за то, что ты вот это все ночью вытворяешь. Это если ты не вывихнешь плечо и не травмируешь себе локоть.
Какие вы пессимистичные.
Это же все-таки не ночью. Я так понимаю, Милану, что она говорит о том, что надо себя нагрузить днем.
Она говорит, если не можешь заснуть. Она
сказала, это если не можешь уснуть вот прямо сейчас.
Мне кажется, ты так, наоборот, себя еще более разгонишь. И я просто вот по себе вспоминаю, что я после физической нагрузки интенсивной, я не могу сразу уснуть.
Попробуйте.
Бёрпи. Скакалочки догнаться.
Да, в действительности важно просто включить дыхание, и это очень резкое воздействие на организм, которое потом потребует компенсации.
Ну какое дыхание? Ну я дышу, когда я занимаюсь спортом.
Можно еще кричать.
И в лес, чтобы сосед не слышал, как я это делаю.
Кстати, нет, резон, конечно, в этих словах есть, и я их в целом поддерживаю, и сейчас мы продолжим эту тему. Но вот если уж мы заговорили о разного рода как бы космических прибабахах, вот в некоторых кругах московских, я знаю, сейчас стало модно покупать себе кислород, кислородные баллоны, и вот как бы кислородом дышать перед сном. И с одной стороны, есть эти баллоны с кислородом, с другой стороны, даже есть какие-то аппараты, которые этот кислород поставляют. Вот это, что вы скажете, имеет в это смысл какой-то, или это модная блажь?
Я не видела исследований, которые бы подтверждали эффективность, и я как ученый могу сказать только, что нет моего мнения конкретно, есть мнение науки. Я не изучала исследования, поэтому не буду говорить, что да, это работает, или нет, это не работает. Но если задумываться, дать окислительный стресс организму, может быть, перед сном это действительно будет эффективно. То есть фактически это аналог вот такого активного интенсивного дыхания, которое мы можем себе дать просто во время спорта, не покупая баллоны.
Хорошо. Нужно ли стремиться вот к какому-то фиксированному распорядку вот дня? Потому что, опять-таки, ученые, которые приходят к нам на эфиры, они регулярно говорят, что важно не только высыпать энное количество часов в течение там, месяцев трех хотя бы, но и там, например, там, засыпать не позже 11 вечера, потому что якобы там, по-моему, там, с 11 до часу вырабатывается там, гормон.
Здесь я скажу, что важно смотреть не как нужно по книжке, а важно обратить внимание на, например, свою эпигенетическую структуру, на свои гены, которые у вас есть.
Что давно я не обращал внимания на эпигенетическую структуру свою, как-то подзабросил.
Я сейчас вам расскажу.
Я такой тест не делал. Нынче популярный, модный.
Вы все делали, да, как бы?
Здесь просто можно проще. Вот если вы родились конкретно в семье, например, военных, у которые из поколения в поколение были обязаны по ночам спать очень чутко и в любой момент были готовы пробудиться и пойти на войну, то, естественно, ваши гены из поколения в поколение формировались таким образом, что вы можете ночью не спать, для вас это легко, и при этом днем вам гораздо труднее пробуждаться, и почему бы в таком случае не спать ночью, иметь параллельный, так скажем, если вам позволяет ваш вашу жизнь, иметь такой параллельный график, когда вы днем спите, а ночью бодрствуете. То есть посмотрите, а как вам? А как ваш организм лучше реагирует? Потому что все индивидуально. Более того, сейчас есть определенные биогенные комплексы, которые могут ваш сон улучшить вне зависимости от того.
Биогенные комплексы это что?
Это специальные разработки. Наша научная группа как раз тестирует их на
космос. Это таблетки или что это?
Это специальные коктейли, сделанные на водороде. Такие антигипоксанты, чтобы...
то есть про кислород вы не знаете пока еще?
Знаю про водород.
А водород, значит, водород – это другое дело.
Да, конечно, другой элемент.
Так, и что там у вас там? Водород очаковский, черноголовка.
Это биогенные смеси, которые могут поддержать ваш организм и дать ему тот ресурс, которому не хватает. Ну вот не доспали, например, 4 часа поспали. Значит, продукты не до конца из мозга токсикологически.
Как периодически спящий по 3 часа человек, я прям вот чувствую, что там очень...
И именно это самое
главное. Даже не полураспад, даже как бы четверть распад еще не начинался.
Именно это самое главное. Возможность поддержать свой организм специальными секретиками научными, а не следовать четко какому-то регламенту. То есть, ну, нет общих рекомендаций.
Это то, что называется сегодня биохакинг.
Фактически, да. Так. Зная.
А где вот вы эти смеси свои берете?
Где это раздают?
Это производство, но я не все могу рассказывать, мне нельзя.
Не, ну то есть их в широком как бы доступе пока нет, да?
В широком доступе я не могу сказать.
Вот так вот я как бы...
Вам скажу после эфира.
Все, друзья, так что ждите теперь, что эфиры, значит, нашей большой перемены, они будут гораздо более бодрыми.
Нам надо.
Да-да-да. Давайте все-таки про лимфатическую систему еще поговорим. Меня это очень удивило, на самом деле, потому что я привык думать, что там лимфатическая система, лимфатические узлы, это что-то у нас там под коленками там, и так далее, да, и то, что это, да, напрямую имеет отношение к аэробной нагрузке, например, там, то, что там, не знаю, циркуляция лимфатической системы зависит, в том числе, там, здоровье кожи какой-нибудь, это такой достаточно общий момент.
У меня на слуху лимфодренажный массаж.
Так, а лимфодренажный массаж, то он как раз имитирует просто сжатие и разжатие, как бы, ну, как бы кожи и лимфатические процессы во время длительного бега.
Давай спросим Милана, это помогает вообще?
Ну, в действительности-то мы пришли к этой теме, как раз говоря о комплексах биогенных. В первую очередь он разгоняет лимфатическую систему головного мозга и запускает как раз тот самый лимфоток, очищающий наши мозги и фактически делая нас умнее. А говоря о физической, говоря о лимфатической системе в целом, там множество факторов, и здесь в первую очередь вообще хочется сказать о дыхании в целом, то есть, потому что у нас есть такая чудесная мышца диафрагма, являющаяся одним из основных насосов нашего лимфодренажа, поэтому лучше не ходить на лимфодренажный массаж, имеющий сомнительную эффективность относительно исследований, то есть я, опять-таки, как ученый, исключительно ссылаюсь на исследования, а не на личный опыт.
Это она ссылается, чтобы нас не засудили там все владельцы этих космических салонов, это вот, пожалуйста, все. Все вопросы к Милане Зиньковой, да, и в том числе вот ее экспериментальные группы.
Да, доказатели медицины, что называется. Вот, то есть гораздо лучше научиться правильно дышать, правильно включать диафрагму, правильно включать несколько диафрагм нашего тела, потому что у нас она не одна.
Ничего себе!
Не одна, да.
Так, с этого места поподробнее, пожалуйста. У меня, значит, сразу как бы вот этот атлас анатомический перед глазами.
Придется вторую часть эфира с этого начать.
Да, помимо грудобрюшной диафрагмы у нас есть и тазовая диафрагма, они должны работать синхронно, и плюс есть ягодичные мышцы, которые имеют тоже огромное значение в перегонке этой лимфы в нашем теле. То есть
так, и
мышцы.
Вот на приятной мысли про ягодичные мышцы мы уходим на паузу и новости, и вернемся чуть позже.
Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
Большая перемена. Мы продолжаем. У нас в гостях Милана Зенкова, исследователь в области космической медицины и биологии. Юлия Власова с нами, Илья Переседов здесь. Опять-таки, забыл я в первой части программы напомнить про наши контакты. Плюс 7-925-888-948. Это телефон для СМС. И латиница в одно слово говорит МСК-бот. Это ник в Телеграме для ваших сообщений. Пожалуйста, пишите ваши вопросы и реплики. С удовольствием их прочитаем и обсудим. Да, ушли мы на новостную паузу на позитиве, да, значит, вот упомянув про то, что у нас диафрагм много разных, вообще нужно дышать. То есть, нужно. Вообще интересно, исследователи космоса, знаете, у меня в свое время, я придумал для социологов один такой как бы анекдот, что там в результате мета-исследования, проведенного там в России, вот там среди там всевозможных страт, возрастных групп и так далее, там использование искусственного интеллекта и квантового компьютера, ученые пришли к неожиданному выводу: народ все видит и все понимает.
Британские ученые доказали.
Да, да, да. И здесь вот как бы космические исследователи пришли к выводу: а, нужно спать,
второе,
нужно дышать. Если человеку не дышать и не спать, то, в общем-то, ему станет плохо.
И лучше это делать глубоко.
Бесспорно.
И спать, и дышать.
И спать, и дышать, конечно, да. Чем глубже, тем лучше, что называется, да.
Но это все как бы вам-то там все хихоньки, как бы, и хахоньки. А на самом деле я читал сейчас несколько статей про психосоматику, и там говорится о том, что когда человек живет в режиме какого-то хронического стресса, или даже, можно сказать, дистресса, первое, что у него нарушается, вот еще до того, как стало проявляться, это как раз как бы практика дыхания.
Да, самое любопытное, что дыхание и сон. То есть, естественно, тот же сон у нас может быть маркером для в целом психического состояния человека. И сейчас стоит очень значительную часть внимания обратить именно на такую пандемию нервно-психических расстройств, нервно-психических нарушений, в том числе и среди студентов, например, которые вместо того, чтобы спать ночами, готовятся к сессии.
Сейчас, раньше-то они так не делали, конечно. Вот, во времена-то наших дедушек и бабушек, все студенты, они так спокойно спали.
Да-да. Но в действительности, конечно, спать и, ну, и дышать, естественно, важно. И чтобы, например, становиться умнее, еще один такой лайфхак. Если нужно выучить большое количество информации за маленький промежуток времени, то, естественно, в промежутках между учебой, то есть там полчаса сидишь, учишь, затем встала, попрыгала, побегала, подышала, поспала. У нас произошла так называемая...
Перезагрузка.
Перезагрузка, так скажем, я хотела сказать, консолидация памяти.
Я попроще стараюсь, перезагрузка, чтобы у нас слушатель совсем не сошел
да,
с ума.
Есть потрясающая теория Константина Владимировича Анохина, внука Петра Кузьмича Анохина, который дал нам функциональные системы, подарил нам теорию о них. И как раз вот он занимается вопросами памяти и того, как нам всем становиться умнее. И, естественно, то есть важно поспать, попрыгать и дальше пробудиться, и следом продолжать обучение. И таким образом делать вот такое фрагментарное изучение того или иного материала. И в таком случае в течение там 4-5 часов будет зафиксирован весь материал, который самое важное, сохранится в долгосрочной памяти, а не выучится, расскажется и забудется.
Что вы советуете своим космонавтам, есть или нет перед сном? Извините, у меня житейские такие вопросы.
Ну, здесь я просто задам встречный вопрос, отвечу не по этикету, вопросом на вопрос. Вот вы поели перед сном. Как вы думаете, чем будет заниматься ваш желудок в период сна? И будет ли он восстанавливаться?
Если честно, когда я ночью обнаруживаю себя перед холодильником, последнее, о чем я думаю, это вот как бы, чем будет заниматься мой желудок, как он себя чувствует.
Я думала, будет вопрос, а что конкретно съесть на ночь? Потому что вот часто же именно вот, ну, говорят, что поел соленого, поел там рыбы какой-то очень захотелось перед сном, после этого встал и отекший. Или там какого-то салатика с любимыми специями, и тоже вот это вот отразилось сразу под глазами. Да. Сразу какие-то пошли в ход патчи.
Щечки, животик, который кажется девочкам, смотрящим на себя в зеркало, порой кажется жирочком, а в действительности это отек, которого в нашем теле может быть примерно 2,5-3 килограмма, и который можно согнать буквально за неделю. И вот здесь, конечно, что есть перед сном, ну, хочется сказать о биогенных комплексах вновь.
Ну, так скажите, не сдерживайте себя.
Да, потому что...
О чем мы здесь только не говорили.
Да, есть целый комплекс, который направлен на поддержание ЖКТ, и он как бы обволакивает наш кишечник и помогает ему восстанавливаться.
Мы сейчас что, сейчас о чем говорим? Такие таблетки или что это? Или какой-то состав диеты?
На самом деле есть коктейль, да, есть коктейль, но его можно заменить, например, чем-то, что содержит большой процент клетчатки. Либо сибирская клетчатка, либо псиллиум. Да, это будет не столь эффективно, сколько подобрано это.
Же. Хочется что-нибудь вкусное пожрать на ночь.
Я для себя.
Красные рыбы там.
На самом деле классный рецепт.
Дубайский шоколад.
Да, пожалуйста.
А тут вы предлагаете клетчатки просто поесть.
Я для себя, когда искала рецепт чего-то вкусного, не обладая этими биогенными комплексами для космонавтов, просто столовая ложка псиллиума, залитая безлактозным молоком, добавленным туда подсластителем и корицей. Все, это потрясающий коктейль, если есть любители таких пряных индийских чаев.
Напомнила, извините, старый анекдот, он достаточно такой, как бы, в оригинале жестковатый, я попробую смягчить, про летающих крокодильчиков, знаете,
нет?
Значит, в провинцию приезжает бродячий цирк, на всех афишах написано «летающие крокодильчики», город идет, как бы, ну, народ идет валом, обычная цирковая программа уже близится к концу, и, значит, уже там в финале выходит мужик, выносит на арену огромный сундук, поднимает крышку, оттуда реально вот ворохом разлетаются крокодильчики, значит, прям летают под куполом, машут лапками, крутят хвостиками как-то. И вот один из них там падает зрительница на колени, она его гладит, говорит, маленький, говорит, а как же вы летаете? А он такой, значит, сердечко бьется, и он такой плачет, гладит, говорит, если бы знали, как нас тут лупят. Ну, там, вот. Я вот слушаю...
Не захочешь, полетишь.
Я слушаю Милану, я сразу представляю себе вот этих ученых в космическом центре МГУ, как же их бедных там держат в ежовых рукавицах. Говорит, я искала что-нибудь вкусное на ночь, взяла ложку псиллиума, залила безлактозным йогуртом и добавила...
Счастливо.
Щепоточку корицы и подсластить.
Давайте
мы вот телефон, давайте покормим Милану.
Ну, на самом деле, когда меняется микробиом, когда меняются пищевые привычки, естественно, то, что раньше казалось безумно вкусным, перестает быть таковым, а то, что обычному человеку кажется отравой, становится чем-то невероятно потрясающе восхитительно вкусным, радующим вкусовые сосочки.
Нам надо было переименовать не как стать космонавтом, а как стать вампиром. Вот.
Но без крови, нет, кровь мы не пьем, только лишь очищаем правильными технологиями.
А вот, опять-таки, мы тут иронизируем, ну, не до конца, а слушатели-то наши более подкованные, чем вот мы с Юлей, и спрашивают, добрый день, гости-ведущие, подскажите, пожалуйста, а слышали ли вы что-нибудь о коктейле на ночь из вишневого сока и магния? Говорят, это помогает лучше выспаться, вырабатывает мелатонин.
О таком коктейле я не слышала. Слышала о пользе ионов магния, которые, естественно, в нашем организме обладают такой химией, которая, конечно, способствует включению центров
сна. Это не диверсия сейчас никакая? То есть не случится такое, что кто-то послушает, там, выпьет магний, какой-нибудь необратимый там процесс начнется?
Я буду делать ссылку, проконсультируйтесь с лечащим врачом перед употреблением. Но в действительности, конечно, ионы магния потрясающе влияют на нашу нервную систему, снимают нервно-психическое напряжение, то есть это просто стандартная биохимия, и дело не в вишневом соке, безусловно, а дело в том, что магний, он сам по себе весьма, ну, значим в нашем организме как микроэлемент. Поэтому, когда мы его употребляем, естественно, мы лучше засыпаем, потому что магний снижает нервно-психическое напряжение. Плюс у нас запускается определенная перистальтика кишечника, то есть он влияет на ЖКТ, легкость во время сна. Это и слабительный эффект может
вызвать, кстати.
Попробуйте, да, попробуйте быть напряженным, когда вы... не сделали все свои дела. Когда у вас легкость и улыбка на лице, естественно,
потрясающий мир на
прекрасно
сегодня.
Засыпаете. Все очень биологично. Да, поэтому, конечно, ионы магния – это очень классная штука, но здесь важно смотреть, безусловно, на биодоступность этого препарата, то есть в какой форме его принимать, и я не уверена, что с вишневым соком принимается... самая лучшая биодоступная форма.
То есть... вот водичка, донат магния, например.
Ой, это я, честно признаюсь, фанатка таких историй.
То есть вот это как раз доступная для
нашего организма. Это лечебная вода, да, конечно. То есть есть лечебно-столовые водички с различной минерализацией, с различными содержаниями макро-микроэлементов, которые, конечно, важно применять дозированно, исключительно в согласии с вашим лечащим врачом. И как раз до того момента, как у меня появились биогенные комплексы, которые, кстати говоря, тоже содержат магний, в каждом из комплексов, потому что это важный и действительно один из ключевых элементов. Конечно, донат магния, там, раз курсиком можно его пропивать, и было бы чудесно раз в пару-тройку дней выпивать бутылочку.
Слушайте, ну, вы знаете, я вот тут Милану слушаю и думаю, а может, она права? Может быть, она права? Действительно, вот говорят же другие ученые, что, с одной стороны, мы переедаем вот, импульсивно, как бы пытаясь компенсировать эмоциональную нагрузку, которая не находит у нас выхода, с одной стороны.
Люблю эту тему.
А с другой стороны, вот все же адепты интуитивного питания, они рассказывают, что ну, не получаем мы нужное количество элементов вот, от того питания, с которым соприкасаемся в жизни, и тем более не компенсируют они те нагрузки, которые мы испытываем на себе. И поэтому вот организм наш ищет этих себе элементов и заставляет нас жрать. Да, может быть, правда, если как бы поменять оптику и научиться не зависеть от еды и при этом разрешить себе вот поступление каких-то хороших элементов, оно и наладится.
Да, в действительности здесь можно просто не усложнять. Буквально сегодня говорила на эту тему, мне задали как раз-таки вопрос, как не переедать?
Так.
Что делать, если я ем много, то есть я могу себя какое-то время ограничивать, но потом рано или поздно у меня наступает апокалипсис, и мой рот превращается в черную дыру, в которую утягивается все, что плохо лежит. Я говорю, что, ну, в действительности, что? В действительности еда-то тебе приносит удовольствие, моя дорогая. А как у тебя в жизни с удовольствием? Ну, потому что дофамин – это такой потрясающий нейромедиатор, который абсолютно незаменим в нашей жизни. И в контексте нервно-психического напряжения, информационного стресса, вот этого бесконечного листания ленты, которая, конечно, ну, быстрый вот этот так называемый дофамин, естественно, это... очень пагубно влияет на наше состояние, и, конечно, временами хочется вкусно покушать. И вот лучшим, возможно, вариантом будет обратить внимание на то, насколько тебе еда приносит удовольствие, и сколько еще таких моментов, где ты получаешь удовольствие от спорта, от близости с любимым человеком, от получения знаний. То есть такая детская программа любопытства. Мы же видим детей, и они у нас не переедают.
Им некогда вообще, да.
Конечно,
там
они играют, они изучают, да. И вот если мы посмотрим на ученых, мы тоже заметим, что там довольно мало...
Когда ел последний раз,
да,
неделю,
да,
назад.
Да, довольно мало тучных людей, потому что мы изучаем, нам весело, нам любопытно, мы играем вот именно в эти знания, погружение в исследование нового, в, возможно, где-то в каких-то экспериментах на самих себе, конечно. То есть не без этого. Клинический опыт получаешь в первую очередь, исследуя.
А вы на себе какие-то эксперименты проводили?
Да.
Какой-то наш рассказывает, что она там пьет эти все водородные коктейли.
Это уже с клиническими рекомендациями. Но у меня был опыт протоколов, я их не буду рассказывать. Расскажу вам после эфира, чтобы слушателей не...
Не обескуражить.
Да, не обескуражить, да, и чтобы эти эксперименты не перешли в такое.
Ну, главное, чтобы из вас чужой никто не вылез сейчас, как бы, это самое, да. У меня все планы на вечер, извините, пожалуйста.
Да, ну, конечно... Важно поддерживать свой организм, важно делать это многофакторно и, конечно, получать удовольствие, потому что мы все видим ученых таких подсушенных. У меня не получается сказать дедушек и бабушек, мне хочется сказать мальчиков и девочек, потому что у каждого из них абсолютно по-детски горят глаза, абсолютно по-детски мы слышим в их речи любопытство, желание изучать, не до еды. Поэтому, когда человек переедает, в первую очередь хочется сказать: а жизнь твоя в чем, ну, ради чего ты живешь, чему ты служишь, то есть, а что в этом такого прекрасного?
Мне прямо сейчас хочется как бы включить свою внутреннюю бабку и скрипучим голосом сказать, что живут не для радости, а для совести.
Совесть тоже может приносить удовольствие. Ну, почему нет? Если это приносит удовольствие жить по совести, то это же прекрасно.
Так, хорошо. У нас 8 минут еще эфира, и это, мне кажется, есть возможность, ну, не знаю, дать какие-то рекомендации, собственно, нашим слушателям. Вот. Я понял, надо чаще смотреть как бы на небо, разрешить себе удивляться. Да.
По сути, мы пришли к психологии. Опять-таки мы упираемся в психологию, что не просто все так. Надо разбираться в себе, выписывать, не знаю, там, на листок бумаги, например, что тебя устраивает, не устраивает.
Я все-таки от психологии далека, я мало что в этом смысле. Мне все-таки гораздо ближе поведенческая биология и что-то более, так скажем, приземленное, где я могу конкретно открыть исследование, на что я могу сослаться. И, конечно, здесь было... потрясающее исследование счастья гарвардское, которое длилось, самое долгое исследование по счастью, оно длится и продолжает длиться больше сотни лет. В нем участвовал даже президент Америки, в нем участвовали многие знаменитости, и сейчас у него есть четвертый руководитель Роберт Уолдингер, который выступал на TED с рассказом о том, что они пришли к выводу в Гарварде, взяв две группы.
Сейчас очередное будет революционное открытие. То есть мы выяснили, что людям нужно спать,
сейчас,
им нужно дышать.
Да,
революционное открытие. Сейчас выяснится, что если людей кормить и веселить.
Революционное открытие на самом деле заключается в том, что вне зависимости от социальной группы, статуса, нам важен человек, который является для нас близким.
Человеку нужен человек.
Да, о котором мы... думаем в момент, когда нам приснился кошмар, вот кто в нашей жизни, есть ли такой человек, кому мы можем рассказать наш абсолютно нереалистичный бред, и он нас примет, поймет и будет с нами рядом. То есть ли человек, рядом с которым мы в безопасности? И абсолютно неважно, ну, может быть, это там муж, с которым вы ссоритесь, но при этом вы знаете, что вы защищены. Ну, там, мы все знаем эти пары, которые собачатся, но при этом живут десятилетиями вместе. Ну, вот такая же история. То есть здесь нам важны близкие люди, с которыми нам хорошо, с которыми нам приятно, и такие наши единомышленники, которые включают наши гены нужные, которые нас взращивают и которых взращиваем мы. И вот такое обоюдное такое общение и делает нас счастливыми. И фактически, да, все гениальное просто.
Так и что, и это как-то влияет на продолжительность жизни?
Это не просто влияет на продолжительность жизни, это ее определяет.
Качество жизни.
Качество, да.
В том числе, наверное, и ментального здоровья.
Да, безусловно, что неотделимо от физического, конечно. То есть у нас есть, как Илья сказал, психосоматические проявления, а есть соматопсихические. То есть,
это в обратную сторону.
Да,
то есть, если человека, там, если человека много гладить и обнимать, грубо говоря, то
окситоцин,
в какой-то момент он себя раз... начинает чувствовать лучше.
Окситоцин. У меня нарисованный на футболке, конечно, это как раз-таки, к слову, о том исследовании, запускающем эти окситоциновые реакции, которые принципиальны для здоровья нашего организма и для физического и ментального благополучия.
Хорошо. Если вот у нас сейчас про долгожитие вопросы закончились, у нас закончились вопросы, или тебе еще хочешь что-то спросить? И у меня вот свой мальчуковый вопрос к Милане, как к человеку наиболее близкому среди нас к космическим, около космическим исследованиям. Я не могу понять, какого... Почему все так интенсивно обсуждают полеты на Марс, если понятно, что сегодня нет технологий, которые позволят сохранить человеку жизнь при этом полете, не говоря уже о том, чтобы на каком топливе туда его доставить и вещи вернуть обратно.
Сейчас я скажу.
Да, пожалуйста.
Есть технологии. А самое главное...
Есть такая технология.
Есть, конечно.
Да.
И основная проблема, которая сейчас есть, и основная задача, которая стоит перед нашей командой, опять-таки, из 5 лабораторий, это не то, как доставить человека, а то, как сохранить ему жизнь.
Ну вот да.
И в для дороге. Этого, да, в дороге. И для этого есть, естественно, гипобиоз, который мы обсудили, то есть человек спит. А также есть, например, бесклеточные технологии. Это то, за что в 2013-м дали Нобелевскую премию, между прочим. Не буду вдаваться в подробности.
Нет, но вы в двух словах расскажите.
В двух словах, это за, да. Да, это визикулярный транспорт вам о чем-нибудь говорит?
Нет, вот. Но звучит хорошо.
Да, это такие визикулы.
Доверие к этой теме у меня тут же повысилось, да.
Визикулы – это такие пузыречки, с помощью которых клетки могут обмениваться информацией, и благодаря этим пузыречкам, которые мы накачиваем нужной нам информацией, мы оздоравливаем клетки.
Господи, мы еще со смартфонами-то не разобрались,
да,
с информацией, которая к нам
ученых...
прилетает, а они уже как клетки информации загружают. Остановитесь!
Нет.
Дайте нам 50 лет пожить спокойно,
только
пожалуйста.
Только вперед. И, конечно, помимо этого у нас есть и транслингвальная, например, нейростимуляция, то есть такие нейроинтерфейсы, которые задействуют слуховой нерв, лицевой нерв, тройничный нерв и активируют там через специальные каналы, естественно, регенерацию тела, улучшают двигательные, моторные функции, то есть чтобы человек не просто спал, а когда он пробудился, он классно двигался, чтобы он был здоров физически,
да,
чтобы у него
что
не было...
атрофировалось,
да,
ничего, да?
Конечно.
Так, ну, а это прям голая теория или это уже на уровне каких-нибудь, не знаю,
экспериментов
существует?
Это уже на уровне нашего космического эксперимента как раз-таки, где задействованы все 5 лабораторий. И, конечно, есть множество, естественно, мы используем доказанные методы, поэтому есть множество клинических апробаций, и не только на животных, но и на людях, на добровольцах, и это достоверные, стабильные результаты, которые уже
показали. Я уже готова к ним добровольцам пойти, тут такие сказки рассказывать.
Мы себя теряем.
Уже готова. Да, ну то есть множество технологий, и сон, и бесклеточные технологии, транслингвальная нейростимуляция, и другие нейроинтерфейсы. И не только это, то есть и биогенные комплексы, которые, естественно, продолжают использоваться, и вопрос микроциркуляции, лимфатической.
Я так чувствую, мы сейчас перечислили так еще так набор так из 6 минимум тем для наших следующих эфиров.
Конечно.
Которые когда-то, значит, я уверен, что произойдут. Вот. А так я сейчас прощаюсь с Миланой Зинковой, исследователем в области космической медицины и биологии, заместителем руководителя космического эксперимента при поддержке МГУ имени Ломоносова. Это была программа «Большая перемена». Илья Переседов, Юлия Власова. Спасибо, что были с нами. Услышимся через неделю. Всем доброго. Пока.
Спасибо. Счастливо.